Радио Прага. Новости.
Чехия заинтересована в сотрудничестве со странами ГУАМ. Чехия поможет Украине модернизировать Киевский городской центр крови. Сенатор Ярослав Кубера может принять участие в президентских выборах. Чехия надеется на активное сотрудничество со странами-членами Организации за демократию и экономическое сотрудничество ГУАМ. Об этом заявил посол Чехии в Азербайджане Вячеслав Пивонько. «Мы предприняли шаги для сотрудничества со странами ГУАМ и надеемся, что в будущем будем организовывать совместные проекты со странами-участницами этой организации», — сказал посол. По его словам, есть интерес к сотрудничеству между сторонами и на других уровнях, на уровне министров иностранных дел и государственных институтов, а также в рамках Восточного партнерства. Пивонько также рассказал о том, что Чехия и Азербайджан готовятся к подписанию меморандума о сотрудничестве в сфере здравоохранения, который будет затрагивать развитие курортных зон обеих стран. Кроме того, в октябре состоится визит делегации сенаторов Палаты по экономическому сотрудничеству Чешской Республики в Азербайджан, отметил посол. Министр юстиции Чехии Роберт Пеликан послал своему польскому коллеге Збигневу Зёбру письмо, в котором выражает свою обеспокоенность тем, что в Польше обсуждается реформа судебной системы. Он также призвал пересмотреть законопроект о Верховном суде, который был ранее утвержден польским парламентом в первом чтении. Польша в этой связи подверглась критике со стороны Европейского Союза. Напомним, что автором законопроекта являются депутаты правящей партии «Закон и справедливость». Документ, в частности, предполагает реорганизацию Верховного суда, отставку его председателей и судей, если только Минюст не сохранит за ними должности после вступления законопроекта в силу. Документ также наделяет ведомство единоличным правом назначать всех высокопоставленных судей. Чехия примет участие в реализации украинского проекта «Улучшение оснащения Киевского городского центра крови», который включает в себя обеспечение надлежащего функционирования компьютерной системы управления информацией, заготовки донорской крови, а также оптимизацию процесса переработки и транспортировки донорской крови и ее компонентов. 14 июля заместитель посла Чехии в Украине Зденька Цайсова, главный врач Центра крови Людмила Заневская подписали соответствующий договор в посольстве Чешской Республики в Украине. Предполагается, что Чехия в рамках официальной помощи выделит 354 тысячи крон на модернизацию технического оснащения Киевского городского центра крови. Заместитель спикера Верхней палаты парламента Чехии, сенатор от Гражданско-демократической партии Ярослав Кубера, собрал достаточное число подписей для участия в выборах главы государства, которые состоятся в начале 2018 года. Об этом сообщает сервер Иднес.cz. Кандидатуру Кубера поддержали 15 сенаторов, в то время как для участия в голосовании достаточно заручиться поддержкой 10 членов Сената Чехии. Вместе с тем, Ярослав Кубера пока не определился, выставит ли он свою кандидатуру на выборах президента. Решение политик собирается принять в последний момент и в зависимости от личности соперника. За последние 20 лет состояние среднестатистического гражданина Чехии выросло более чем в 3 раза. По этому показателю Чехия вошла в число 15 самых богатых стран Европейского Союза. Об этом свидетельствует новый отчет Чешской банковской ассоциации, по данным которой рыночная стоимость актив – чешских домохозяйств достигло в 2016 году 12 триллионов крон. Рост в годовом сравнении составил 5,1%. Таким образом, состояние каждого гражданина Чехии оценивается более чем в миллион крон. Нападающий Сампдории Патрик Шик не перейдет в Ювентус. Это подтвердил клуб на своем официальном сайте. Ювентус и Сампдория согласовали условия трансфера Шика в середине июня. Юный чех должен был обойтись старой синьоре в 30 миллионов евро. Однако в ходе повторного медобследования у игрока были выявлены проблемы с сердцем. Сначала Ювентус хотел арендовать форварда, но позднее отказался от сделки. Теперь на него претендует миланский Интер. В пятницу 21 июля в Чехии ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 15 до 19 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 25-29 градусов тепла. Новости подготовил Тимур Кашапов.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона «Радио Прага» вас приветствует Ларета Вашкова. Грядут изменения, которые упростят оформление ряда документов и общение граждан с официальными учреждениями. Речь идет о новинке МВД «Интернет-портал гражданина». Является ли фирма «Леглас Трейдинг» участник проекта строительства «Каскада ГЭС» в Кыргызстане инвестором или мошенником? Что подтолкнуло украинского режиссера Сергея Лазницу заняться съемками документальной ленты «Аустерлиц»? Оставайтесь на наших волнах, и вы узнаете об этом подробнее. Скоро граждане Чехии смогут с помощью удостоверения личности нового поколения подключаться к отделам государственных структур, проще говоря, входить туда по интернету, осуществляя авторизацию с помощью встроенного в документ чипа. Причем использовать такие удостоверения станет возможно на всей территории Евросоюза. К этому переходу на цифру готовится и такая новинка МВД, как интернет-портал гражданина. Сайт, с помощью которого можно будет, не выходя из дома, заплатить налоги, записаться на прием к врачу или, например, получить справку об отсутствии судимости. Материал подготовила Катерина Айспурвит.
Je to něco jako App Store nebo Google Play veřejné správy.
Это напоминает App Store или Google Play государственных органов. То есть тут создано пространство, в которое я могу вкладывать отдельные кнопки. Например, хранилище данных. Здесь кнопка «Мой баланс», «Мои долги государства, непогашенные счета» или отдел «Мой кабинет». Туда я простым нажатием клавиши могу добавлять все, что меня интересует. Здесь, как пример, приводится край Высочина. Это приложение позволяет гражданам края записываться в местные больницы. В своем календаре, который помещен наверху страницы, я увижу время, на которое записан.
Потом я там буду видеть и в своем календаре, который я наверху, что я сам себя объявил.
Объясняет в интервью радиожурналу сотрудник МВД Роман Верба. Система позволяет пользователю получить справку о несудимости, стянуть в компьютер формуляр для подачи налоговой декларации, просмотреть свою медицинскую документацию. Помимо прочего, система будет обращать внимание пользователя на окончание срока действия документов. Авторизация в системе будет происходить при помощи удостоверения личности с чипом, который вставляется в считывающее устройство. Дистанционно подтверждать личность можно будет идентификационным номером, похожим на тот, которым оснащены сим-карты мобильных телефонов. Новое удостоверение личности, или, как говорят в Чехии, «общанки», МВД хочет ввести уже через год, летом 2018 года. Замминистра внутренних дел Ярослав Строугал указывает, что чешский проект является выполнением решения Европейской комиссии.
Bavíme se o implementaci evropského nařízení, takzvaný EIDAS, který v rámci panevropského...
Речь идет о внедрении распоряжений Евросоюза, так называемый EIDAS, которым на паневропейской территории устанавливаются единые правила удаленной идентификации личности как физического, так и юридического лица. В целом, в ряде европейских стран подобное электронное удостоверение уже используется.
В ряде европейских стран, в подстате, этот электронический рукав се еще používа...
Объясняет Ярослав Строугал. Правила электронной идентификации регулируются новым законом, который уже был ратифицирован обеими палатами парламента. Представленный проект, однако, подверг критике министр финансов Иван Пильный. Он указывал на то, что предлагаемая технология уже сегодня считается устаревшей, а большинство планшетов и смартфонов невозможно подсоединить к считывающему устройству.
Коммерческое использование здесь практически исключено, поскольку другие организации не смогут приспособить свои системы к этой устаревшей технологии, которую представляет собой данное удостоверение с чипом. Имело бы смысл использовать бесконтактный чип, которым сегодня оснащено большинство банковских карт.
Смысловое бы было использование чипа бесконтактного, как это сегодня у большинства платежных карт.
Подчеркивает пресс-секретарь Министерства финансов Филипп Бьегал. Некоторые специалисты по компьютерной безопасности также предупреждают, что новые документы могут быть использованы мошенниками.
У классического подписи на папиру... Там вы можете сделать графологический анализ.
У обычной подписи можно провести графологический анализ, анализ чернил, биологических следов. А в случае электронной подписи это всего лишь математическое действие. И в пространстве, где сегодня присутствует столько компьютерных вирусов, это станет бомбой замедленного действия.
А в tom prostředí současných virů, tak je to časovaná bomba.
Предупреждает о рисках один из специалистов Ири Направник. МИД со своей стороны настаивает на том, что система является достаточно защищенной, а сегодняшнее удостоверение личности тоже можно использовать обманным путем. Тем не менее, активация чипа для электронной идентификации личности будет проходить на добровольной основе, причем и после активации владелец сможет его заблокировать. Общанки нового поколения начнут выдавать гражданам, как мы уже упоминали, уже с июля 2018 года. Постепенно поменять документы старого образца придется каждому, поскольку существующие документы с чипом работать в системе не будут. Обмен будет происходить бесплатно, однако за смену документа старого образца без чипа, у которого еще не закончился срок годности, придется заплатить 200 крон. Это 7,5 евро. В Кыргызстане разгорается скандал вокруг одного из крупнейших энергетических проектов в истории страны – строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Как оказалось, компания «Леглас Трейдинг СИЗЭТ», которая заключила контракт с правительством Кыргызстана, никогда раньше не занималась строительством крупных объектов и, к тому же, находится на грани банкротства. Подробнее об этом Тимур Кашапов.
Напомним, что Верхне-Нарынский каскад ГЭС – это гидроэнергетический комплекс, включающий в себя 4 гидроэлектростанции в верхнем течении реки Нарын у города Нарына. Строительство каскада велось с 2013 по 2015 годы в соответствии с межправительственным соглашением между Киргизией и Россией 20 сентября 2012 года паритетным совместным предприятием Русгидро и киргизских электрических станций. Пуск первого гидроагрегата был намечен до 2016 год, завершить строительство планировалось в 2019. Все финансирование предоставляла Россия, 50% в виде бюджетного взноса в Росгидро, 50% через организацию кредита на льготных условиях Либор плюс 1,5% в адрес исполнителя. Однако в январе 2016 Киргизия денонсировала соглашение с Российской Федерацией, объяснив это решение спадом в российской экономике и снижением цен на нефть. Затраты Русгидро на строительство каскада составили 37 миллионов долларов на строительство городка для сотрудников будущей ГЭС.
Россия потребовала компенсации за расторжение договора в одностороннем порядке. Киргизия, в свою очередь, заявила о намерении найти других инвесторов для достройки каскада. В этих целях был проведен тендер на право строительства ГЭС. По условиям конкурса победитель должен построить 10 электростанций в течение 2 лет. Работники ГЭС на 90% должны быть местными жителями. Все необходимые материалы для строительства и прочие товары необходимо закупать в Киргизии. 30 июня Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана объявил его результаты. Право на возведение получила чешская компания «Леглас Трейдинг СИЗЭТ». Соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию Верхне-Нарынского каскада ГЭС и малых гидроэлектростанций было подписано уже 10 июня. Подписи под документом поставили председатель Госкомитета Дуйшанбек Зилалиев и директор компании «Леглас Трейдинг» Михаил Смелик.
Документ о строительстве малых ГЭС предусматривает финансирование, разработку технико-экономических обоснований, строительство, ввод и эксплуатацию малых гидроэлектростанций Орта-Такой 1 и 2, Папан, Чонаксу, Кировская, Карасу-Левая 1 и Карасу-Левая 2 до 30 декабря 2019 года, а также строительство и ввод в эксплуатацию малых ГЭС Сандык-1 и Сандык-2, а также Сандык-3 до конца 2020 года. Соглашение также предусматривает инвестиции чешской компании в размере 37 миллионов долларов в уставный капитал ЗАО Верхне-Нарынской гидроэлектростанции для запуска процедуры передачи российской доли в размере 50% акций компании «Леглас Трейдинг СЗ». Президент Атамбаев в этой связи отметил, что приход крупных частных инвестиций из Европы послужит мощным сигналом для потенциальных инвесторов со всего мира, подтверждающим готовность Кыргызстана к созданию всех необходимых условий для ведения бизнеса и эффективной реализации взаимовыгодных совместных проектов.
Однако в течение следующей недели сразу несколько чешских изданий сообщили, что фирма «Леглас Трейдинг СИЗЭТ», которая выиграла тендер, неизвестна в стране и фактически является банкротом. Что же собой представляет эта компания? По данным чешского торгового реестра, она была основана в 2003 году. Согласно учредительным документам, компания занималась арендой недвижимости, производством стекла, фарфора, пластиковых и резиновых изделий, оптического и фотографического оборудования, оказывала брокерские услуги и тому подобное. Согласно данным, полученным благодаря архивной службе web.archive.org, на официальном сайте Leglass Trading было указано, что она занимается созданием солнечных электростанций и ГЭС, в частности, в Армении, Италии, Чехии, Сербии и России. Единственным владельцем компании указан Михаил Смелик, генеральный директор Иры Войтеховский. В 2014 году, когда в последний раз был опубликован отчет о деятельности фирмы, оборот Leglass Trading составил 345 тысяч крон, убытки достигли 1 миллиона.
О том, что компания с уставным капиталом 200 тысяч крон не способна профинансировать миллиардный проект, первым обратил внимание сервер aktualnye.cz. Свои сомнения высказал и известный журналист Ондрей Соукуп. Мы начали выяснять, что это за компания. Звонить в Министерство промышленности, Чешский экспортный банк. Везде нам сказали, что никто ничего не знает, никогда не слышал, не в курсе. Больше всего же насторожило то, что Чешский экспортный банк об этом ничего не знает, так как оговаривается действительно немаленькая для Чехии сумма. Банки сказали, что вообще не слышали о Leglass Trading CZ. Никто никогда с ними такой сделки не обсуждал, сказал он в частности в интервью Азатыку. О том, что ему неизвестна такая компания, позже заявил и министр промышленности и торговли Чехии Иржи Гавличек. Пресс-службе Минпромторга, однако, от комментариев отказались. В Министерстве иностранных дел Чехии о Leglass Trading также ничего не знают. Представители компаний, по заказу которых, по данным веб-сайта Leglass Trading CZ строила электростанция, признались, что в совместных проектах они не участвовали.
Мы с ними не работали. У нас с данной компанией был заключен договор о предоставлении консалтинговых услуг. Но эти услуги предоставляли мы, а не они, заявил в частности Мариан Шебеста, генеральный директор по Води Лабе. Подобным образом высказались и в Чешском политехническом институте, а также ЧЕС. В понедельник, 17 июля, стало известно, что МИД Кыргызстана рекомендовала Нацэнергохолдингу и Минэкономике страны не продолжать сотрудничество с чешской компанией, учитывая судебное разбирательство о банкротстве и отсутствие информации о ее деловой репутации. Почетный консул Чехии в Кыргызстане Марат Джамбаев сообщил, что впервые о чешской фирме узнал осенью прошлого года, когда они спросили люди из администрации президента Кыргызстана.
Они также показали рекомендательное письмо от главы канцелярии президента Чехии Вратислава Минажа, где говорило, что Leglass – достойная компания, заинтересована в сотрудничестве, сказал Джамбаев. Данное письмо также попало в распоряжение издания «Необлемни.cz». В нем Минаж действительно рекомендует руководителю аппарата президента Кыргызстана Сапару Исакову компанию Leglass Trading. Эта компания хорошо зарекомендовала себя не только на чешском, но и на европейском рынке. Мы надеемся, что вы будете стабильными и долгосрочными партнерами, приводит выдержку из письма Минажа на Ulimni.cz. Особого внимания заслуживает личность главы Leglass Trading CZ Михаила Смелика, ранее занимавшего пост председателя наблюдательного совета обанкротившейся компании Leglass AS. Как удалось выяснить изданию «Государственные новости», все люди, которые связаны с компанией Leglass, тем или иным образом причастны к деятельности адвокатского бюро Драгомира Шахты, подозреваемого в организации различных коррупционных схем. К тому же офис Leglass находится в доме, который принадлежит одному из владельцев этого адвокатского бюро.
Примечательно, что Михаил Смелик и Иржи Войтеховский в январе нынешнего года основали Чешско-Киргизскую торговую палату. Войтеховский также является учредителем бишкекской фирмы City Food. Как сообщает сервер farganews.com, в Кыргызстане было известно о том, что контракт на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС получит Leglass Trading. Причем есть информация, что тендер проводился не по стандартной процедуре, а под него была создана специальная тендерная комиссия со специально подобранными людьми, утверждает сервер.
Тем не менее, Госкомитет энергетики Кыргызстана сообщил, что не намерен прекращать сотрудничество с Legal Trading. Пресс-секретарь ведомства Рыспек Тактыналиев сказал Клоп КГ, что компания имеет 383 миллиона евро на счету в банке Unicredit и пока не нарушила подписанное соглашение о строительстве ГЭС. По его словам, чешская компания уже внесла гарантийные взносы в размере 1 150 000 долларов, а также 30 тысяч долларов за участие в тендере. В свою очередь, секретарь Совета безопасности Тимур Джума Кадыров сообщил, что госорганы проверяют информацию о Legal Trading CZ, появившуюся в чешских СМИ. «Я уверен, что те, кто прорабатывал данное соглашение, изучил все стороны вопроса», — сказал он. В отделе информационного обеспечения правительства Кыргызстана на запрос «Радио Прага» не ответили. В самой Legal Trading CZ от обвинений со стороны масс-медиа открещиваются. 19 июля фирма впервые за долгое время обновила свой официальный сайт и разместила на нем официальное заявление по проекту в Кыргызстане.
Михаил Смелик предоставил интервью сразу нескольким чешским СМИ.
Я сам občan této republiky, платící даně,
podnikající. Я гражданин Чехии, налогоплательщик. Занимаюсь бизнесом, у меня есть множество рекомендаций. Если вы посмотрите на мое резюме, то увидите, что я работал во многих фирмах. Я работаю на рынке Кыргызстана 1.5 года, а фактически все 3, поскольку продолжаю работу своего бизнес-партнера, господина Войтиховского, который также является представителем Legal Trading CZ. Благодаря характеру нашей деятельности, тому, что мы знаем местные структуры, которым известно о нашей заинтересованности в строительстве малых гидроэлектростанций и проведенным переговорам с заинтересованными органами, я получил отзыв Государственного управления по иностранным инвестициям, в котором описывается моя деятельность. И я самостоятельно решил обратиться с письмом Министерства промышленности и торговли с просьбой поддержать мое начинание. Я попросил кыргызские органы дать мне отзыв, который приложил к заявлению с просьбой о рекомендации, которую направил Министерство промышленности и торговли, и получил от них положительный ответ. Я знаю рынок и то, что президент пользуется большим доверием, так что я решил, что было бы неплохо получить рекомендацию от канцелярии президента Чехии, так что я обратился туда с письмом, в котором в качестве адресата указал господина Минаша.
Ословил канцелярь президента республики, где сам дал до главички пана Минаша.
Заявил он, в частности, чешскому радио, а также опроверг предположение, появившееся в некоторых средствах массовой информации, что Леглас – подставная фирма, необходимая президенту Чехии Милошу Земану и главе Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву для того, чтобы, включив в процесс инвестиций своего посредника, скрыть, откуда придут деньги на финансирование проекта. На самом деле, слова своего руководителя в беседе с Радио Прага подтвердил и директор по инвестициям Legal Trading Юрай Павл. Подробности проекта, впрочем, он комментировать отказался, сославшись на коммерческую тайну. Непосредственно с Михаилом Смеликом на момент публикации материала русской редакции Радио Прага связаться не удалось. Документальный фильм украинского режиссера Сергея Лазницы «Аустерлиц», который является своеобразным размышлением о сохранении исторической памяти на фоне действующего музея бывшего концлагеря, снимался в бывших концентрационных лагерях на территории Германии, куда устремляются тысячи туристов. Как рождался замысел этой картины? Об этом мы побеседуем с автором ленты.
Я однажды попал в такой мемориал, это Бухенвальд, и я был поражен, обнаружив себя со стороны там как туриста. Я был поражен одной очень простой мыслью, а как я как турист с туристическим любопытством могу на все это смотреть? Поскольку для меня это места, прежде всего места памяти, кладбище или место, где можно или где нужно уйти в себя, и можно молиться, ставить свечку, чтить память погибших и думать о том, что как такое было возможно. Вот это единственное, о чем можно там думать, но не заниматься получением энциклопедических знаний. Это мое, может быть, неправильное, не знаю, мнение, но я так считаю.
Сергея Лозницу, как он признался, преследовало ощущение, что в ситуации превращения подобных мемориалов в места туристического паломничества они лишаются своей духовной составляющей.
Все начинает выхолощаться с обязательным посещением, значит, с определенными текстами, которые вам дают абсолютно четкий нарратив о том, как это было устроено, я имею в виду систему уничтожения. Мне приходит сразу же в голову мысль о том, почему, например, мы имеем такие музеи, в которых рассказывают, как одни представители рода человеческого уничтожали других, но нету таких музеев и мест, где рассказывается о том, как себя вести в тоталитарном режиме и как себя вести в таких ситуациях, чтобы спасти себя и спасти другого. Я таких музеев не видел, где были бы примеры обучения тому, каким образом нам противостоять, обществу противостоять силам, которые пытаются его разрушить. А это отнюдь не праздный вопрос, поскольку то состояние более-менее свободы, которое есть в разных обществах, все равно каждому гражданину необходимо защищать.
Тем более, что сегодня оно очень хрупкое, и мы это видим на многих
полях. Да. Как противостоять? Это уже не праздный вопрос пропаганде, которая настолько изыскана сейчас, что люди даже не замечают, когда они становятся объектами и потом субъектами этой пропаганды. Они этого не замечают. Ну и так далее и тому подобное. Вот такие, например, музеи имело бы смысл именно здесь и в этих местах открывать.
Однако это отнюдь не было главным мотивом, подтолкнувшим документалиста, ныне работающего в Германии, к съемкам фильма «Аустерлиц». Сергей Лозница стремился разобраться в том, каким образом сам язык и форма, используемые для презентации истории теми, кто инициирует подобные выставки, экспозиции, создает мемориальные объекты, способны повлиять на наши отношения и восприятие конкретных исторических событий.
Мы потом становимся рабами этой формы,
да, в каком-то смысле. Спросить, вы опасаетесь того, что это может быть определенный диктат, да? Диктат.
Но ведь эта форма откуда-то приходит. Эта форма ведь, например, в той форме, в какой существуют, скажем, мемориалы в Восточной и в Западной Германии, в какой-то степени вы можете видеть наследие этих двух традиций и двух разных стран. Я имею в виду, вот, там, не знаю, ГДР и вот продолжение этого наследия. Например, в Западной Германии есть место, куда можно поставить свечку. Вот в Дахау, например, или в Берген-Бельзене. Там есть такие места, там есть что-то, напоминающее храм. Так, отдаленно тоже, не в классическом смысле. Но, тем не менее, есть место такое. А в Заксенхаузене вам негде свечку ставить. Там нету храма. Это тоже как наследие, нету вот какого-то сооружения такого, которое было культовым, потому что это наследие советской традиции, которая исключала подобные вещи. Вот если вы в Трептовер парк придете, то алтарь там – это вот место на холме, куда кладут цветы, такой грот, и туда вот вы заходите, и там кладете. И это место алтаря. И люди кладут цветы и одновременно крестятся, хотя это не храм. Это не место, где, понимаете, очень странная вещь, но хотя бы там это есть.
Замещение, потому что происходит человек интуитивно находит способ, как выразить этот пиетет.
Да, но вот, например, в Заксенхаузене этого нет, в Бухенвальде этого нет. Это вообще форма повествования, которую я бы сравнил с набором энциклопедических знаний. О факте, который там, случился, и о форме, в которой этот факт был представлен. Но где эта граница, когда язык не становится элементом выхолащивания сути произошедшего и не замещает собой все эти предметы, которые замещают собой произошедшее?
Задается вопросом Сергей Лозница, который представил свою работу недавно на международном кинофоруме в Карловых Варах. Вскоре украинский режиссер покажет свою новую картину «Кроткая» на фестивале «Летняя киношкола» в Угорске-Градищке. Это все, что мы успели вам сообщить в нашей программе. Всего доброго из студии «Радио Прага» Ларета Вашкова.